Десятая книга. Тихие волны. Глава первая. Обитая железом дверь в северо-западной башне ракетты вела в подвал, уставленный дубовыми сундуками, казнохранилище герцога Морра. Над дверью в неоконченных фресках Леонардо изображен был бог Меркурий. Ночью, 1 сентября 1499 года, придворный казначей и управитель с помощниками вынимали из этого подвала деньги, жемчуг, который, как зерно, черпали ковшами, и драгоценности. Складывали в мешки и запечатывали. Слуги выносили их в сад и навьючивали на мулов. 240 мешков были наполнены, 30 мулов навьючены. Заплывшие огарки все еще озаряли груды червонцев. Морро сидел за письменным поставцом, заваленным счетными книгами. Не обращая внимания на работу казначеев, бессмысленно смотрел на пламя свечи. С того дня, как получил весть о бегстве главного полководца и о приближении французов к Милану, погрузился он в это оцепенение. Когда все драгоценности были вынесены из подвалов, казначей спросил его, желает ли он взять с собой золотую и серебряную посуду. Морро посмотрел на него, напрягая мысль, чтобы понять, о чем он говорит. Отвернулся, махнул рукой. Когда мессер Амброджо повторил вопрос, герцог уже не расслышал. Казначеи ушли, так и не добившись ответа. Морро остался один. Старый камерьере, Мариолло Пустерло, доложил о приходе нового начальника крепости Бернардино да Корте. Морро провел рукой по лицу и проговорил. «Да, да, конечно, прими». Питая недоверие к потомкам знатных родов, любил он создавать людей из ничего. Среди вельмож его были дети истопников, поваров, погонщиков мулов. Бернардино, сын придворного лакея, в молодости сам носил ливрею. Морро возвысил его и теперь оказывал доверие, поручая защиту Миланского замка, последней твердыни своего могущества в Ломбардии. Герцог принял нового префекта, развернул перед ним планы замка и начал объяснять военные знаки для переговоров крепостного отряда с жителями города. Необходимость скорой помощи обозначал кривой садовый нож. Ночью три зажженные факела показаны из главной башни. Измену солдат — белая простыня. Недостаток пороха — стул, спущенный на веревке. Недостаток хлеба — мужские штаны. Морро сам изобрел эти знаки и утешался ими, будто в них заключалась надежда на спасение. «Помни, Бернардино, — заключил он, — всего у тебя вдоволь. Денег, пороха, съестных припасов, огнестрельных орудий. 3000 наемников заплачено вперед. В руках твоих крепость, которая могла бы выдержать осаду в течение 3 лет. Но я прошу о 3 месяцах. Если не вернусь к тебе на выручку, делай, что знаешь. Прощай. Господь да сохранит тебя, сын мой». Когда префект ушел, Морро помолился, лег, но не мог уснуть. Зажег свечу и отыскал стихотворение соперника Беленчони, некоего Допистоя, изменившего своему благодетелю и бежавшего к французам. В стихотворении изображалась война Морро с Францией под видом борьбы крылатой змеи Сфорца с гальским петухом. «И если своего ты счастья не забыл, теперь ты знаешь, Лодовико, как тех страдания велика, кто говорит, я счастлив был». Грустное и почти сладостное чувство обиды было в сердце Морро. Он вспомнил недавние раболепные гимны. «Владыка мира и войны, Одной ногой ты попираешь небо, другой — землю. Было за полночь. Герцог все еще ходил взад и вперед по сумрачной башне сокровищницы. Он думал о своих страданиях, о неблагодарности людей. Что я им сделал? За что они возненавидели меня? Говорят, злодей, убийца. Но ведь тогда и Ромул, и Цезарь, и Александр — все герои древности, только убийцы и злодеи. Я хотел им дать новый век золотой, какого народы не видели со времени Августа. Под моею державою в объединенной Италии наступило бы царство вечного мира, царство божественных муз. Первый из государей я искал величие не в кровавых подвигах, а в просвещении. Браманте, Карадоса, Леонардо и сколько других. В потомстве имена их будут звучать вместе с именем Сфорца. И то ли бы еще я сделал, если бы не это полчище северных варваров. За что же, Господи? Пламя в последний раз вспыхнуло, озарило своды башни и потухло. Герцог вздрогнул, ибо угасание догоревшей свечи было дурною приметою. В темноте, чтобы не будить Ричардетта, он подошел к постели, разделся, лег и на этот раз уснул. Ему приснилось, будто стоит он на коленях перед Мадонной Беатричи, которая только что узнала о свидании мужа с Лукрецией, ругает и бьет его по щекам. Он рад, что она опять жива и здорова, покорно подставляя лицо под удары, ловит он ее смуглые ручки, чтобы припасть к ним губами, и плачет от любви, от жалости к ней. Но вдруг перед ним уже не Беатричи, а Меркурий, что изображен на фреске Леонардо, подобный грозному ангелу. Бог схватил его за волосы и кричит: «Глупый, на что ты надеешься? Думаешь, помогут тебе твои хитрости? Спасут от кары Господней, убийца!» Когда он проснулся, свет утра брезжил в окнах. Рыцари, вельможи, немецкие наемники, которые должны были сопровождать его в Германию, около 3000 всадников ожидали выхода герцога на главной аллее парка. Морро сел на коня и поехал в монастырь Делла Грации последний раз помолиться над гробом жены. С первыми лучами солнца поезд тронулся в путь.